Глава шестая. Сфинксы преисподней. Лис, Улис и Марио выбрались из машины и приблизились к воротам. Из недр кладбища доносился рев электрогитар и грохот ударных. Это, видать, та самая шумная музыка, которую, по словам крота, любят сфинксы преисподней. «Похоже, паломничество в самом разгаре», — сказал Улис.
«Я тоже люблю такую музыку», — заметил Марио. «Но сейчас у меня чего-то нет на нее настроения».
«Эх, не сфинкс я преисподней». Улис толкнул правую створку ворот, и искатели ступили на территорию кладбища. В тот же миг, словно по беззвучному сигналу, перед ними возник призрак тигренка.
«Дорогие туристы, вам неслыханно повезло», — сделанной бодростью объявил он. «Этой ночью у нас особое мероприятие — экстремальный туризм, экскурсия по старому кладбищу, полному не только традиционных призраков и банальных зомби, но и брутальной шпаны, злобной, агрессивной и, что хуже, то есть, простите, лучше всего, совершенно живой. Опасности и риск вам гарантированы, и всего за тройную оплату».
Улис улыбнулся и мягко прервал самозванного гида. «Юный Уйсур, вы меня не узнаете?» Тигренок недоуменно уставился на лиса.
«Нет, вроде. Хотя, погодите, ваша морда мне знакома.
Меня зовут Улис».
«А, Лис-Улис, тот самый, ну, конечно!»
«А я Марио»,
— ревниво представился Куала.
«Марио?»
«Да, тот самый Марио»,
— юный Уйсур пожал плечами.
«Нет, вас не помню».
Шпион поморщился и проворчал.
«Вот так живешь-живешь, и никакой благодарности».
«Юный Уйсур, поздравляем тебя с обретением новой семьи», — сказал Улис. «Не отведешь ли нас к волку Самуэлю, чтобы мы могли и его поздравить?» Тигренок кивнул и поплыл вглубь кладбища, поманив за собой Улиса и Марио.
«Зачем нам волк Самуэль?» — тихонько спросил Куала.
«Так я же сказал, поздравить», — ответил Улис.
«Думаешь, сейчас самое подходящее время?»
«А также заручиться его поддержкой перед тем, как соваться к брутальной шпане».
«А, тогда другое дело».
Мимо тянулись ряды могил и надгробий, на многих из которых восседали привидения. Они корчили рожи и подмигивали Улису и Марио. То и дело, на фоне луны мелькали силуэты летучих мышей, а также еще каких-то тварей, узнать которых не получалось и не хотелось. Источник шумной музыки переместился куда-то вправо, из чего Улис сделал вывод, что именно в той стороне находится пирамида сфинксов. Однако самой пирамиды за деревьями видно не было.
«Пришли!»
— возвестил тигренок. Навстречу им летел светящийся радостью волк Самуэль в своем привычном наряде — фраке и цилиндре. В лапе, как обычно, трость. Волк производил впечатление бесконечно счастливого призрака.
«Лис-Улис, Марио, как я рад вас видеть! Вы знаете, у меня такая новость!»
«Знаем», — улыбнулся Улис. «Наши друзья все нам рассказали. От души поздравляю вас».
«И я поздравляю», — вставил Марио.
«Спасибо. Так, пасынка моего вы знаете, сейчас я вас познакомлю с супругой. Клара, Клара, лети скорее сюда!»
Из темноты кладбища возник черный призрачный силуэт. Красивая, немолодая пантера повисла в воздухе рядом с мужем и пасынком. «Доброй ночи», — поздоровалась она. «Так вы и есть Лис-Улис, а вас столько говорят?»
«Да, это он», — ответил за спутника Куала. «А я Марио, обо мне столько говорят».
«Примите наши поздравления, Клара», — слегка склонив голову, произнес Улис. «Благодарю», — улыбнулась пантера.
«Жаль, что вы опоздали на свадьбу», — добавил волк Самуэль.
Улис в ответ лишь развел лапами.
«Главное, что вы, наконец, обрели свое счастье», — вставил Марио.
Призрачный волк обнял призрачную пантеру за призрачную талию.
«Это точно! Мы ужасно счастливы! Смерть удалась!»
«Скажите, Улис, вы нашли сокровище саблезубых тигров?» — поинтересовалась Клара.
«Да, но толку мало. Сокровищница находилась в подземной пещере, которую полностью завалила».
«А вершину разрушили железные звери», —
— ставил Марио.
«Вовремя мы оттуда смотались», — хмыкнул юный Уйсур.
«Мы тоже», —
усмехнулся Куала. Волк Самуэль и Клара пристроились на ближайшем надгробии, юный Уйсур повис над ними, а Лису, Лис и Марио уселись прямо на дорожку.
«Что привело вас к нам на этот раз?» — спросил волк. «Сами видите, сегодня не самая лучшая ночь для посещения старого кладбища».
Призрак многозначительно повел головой в ту сторону, откуда неслись тяжелые гитарные рифы.
«От этих малолетних хулиганов нет никакого спасу. Они даже зомби не боятся, а нас, простых призраков, вообще ни в грош не ставят. Приезжают, грохочут своей ужасной музыкой, забираются в пирамиду, тревожат покой сфинксов, которых, правда, никогда не существовало, но все равно».
«А нам показалось, что вас это устраивает», — заметил Улис. Юный Уйсур говорил про дорогостоящий экстремальный туризм.
«Какой туризм, Улис? Можно подумать, что к нам сюда валят толпы туристов. Вы первые с тех самых пор, как здесь были вы же. Но пасынок молодец, да, не растерялся. Теперь у нас с сыном, можно сказать, семейный бизнес».
Висящий в воздухе тигренок потупил взор и застенчиво повел туда-сюда задней левой лапой.
«Я далеко пойду»,
— сообщил он. Улис с этим утверждением охотно согласился и вернулся к вопросу Самуэля. «Мы приехали на старое кладбище именно из-за этих хулиганов. Нам нужно их увидеть».
«Зачем?» — выпучив от удивления глаза, хором спросили волк Самуэль, Клара и юный Уйсур.
Лис Улис и Марио сделали каменные выражения морд и выразительно промолчали.
«А, понимаю», — произнес волк Самуэль. «Дело особой секретности. Да, Улис, это на вас похоже. Ладно, хотите их повидать, дело ваше. В конце концов, если вас убьют, то вы везунчики, ведь вы уже на кладбище».
«Самуэль!»
— грозно прервала его Клара. Она не любила специфический старокладбищенский юмор. «Мы надеемся на вашу помощь, Самуэль», — сказал Улис.
«На мою?»
— удивился волк. — «Да. Нам нужно увидеть этих ребят, но так, чтобы они нас не заметили. Вы же большой знаток старого кладбища. Сможете нам помочь?» Волк Самуэль размышлял не дольше мгновения.
— «Конечно смогу. Есть такой способ».
— «Я тоже его знаю», — воодушевился юный Уйсур. — «Я вам покажу».
— «Нет», — строго отрезала Клара. — «Ты останешься со мной».
«Ну, мама, Клара!» — заныл тигренок. «Так нечестно, ведь я тоже знаю способ!»
«И я знаю», — ледяным тоном отрезала пантера. «И мы оба останемся».
«Но я же призрак! Что со мной может произойти хуже того, что уже произошло?»
Волк Самуэль решил, что пора вмешаться.
«Юный Уйсур, мы семья, так что не смей становиться на пути материнских инстинктов мамы Клары. Она беспокоится за тебя не потому, что с тобой может что-то случиться, а потому что она за тебя беспокоится».
Он поднялся в воздух, дав понять, что спор окончен, и медленно полетел в сторону музыки. Лис Улис и Марио, попрощавшись с Кларой и пасынком, направились вслед за ним. Звуки музыки становились все громче, и когда деревья в конце аллеи расступились, друзья наконец увидели пирамиду сфинксов. Высотой она была примерно с трехэтажный дом и смотрелась здесь, в самом сердце старого кладбища, совершенно чужеродным элементом. Привидений поблизости заметно не было. Видимо, пирамида не казалась им привлекательным местом. «Кому пришла в голову идея строить на кладбище пирамиду?» — спросил Улис волка Самуэля.
«Никто не знает», — ответил призрак. «Только пирамида появилась здесь задолго до кладбища».
«Вот как? Кто же в ней похоронен?»
«Никто. Все саркофаги пусты».
«Тогда почему ее называют пирамидой сфинксов? Ведь сфинксы — мифические существа».
«Потому что на ней так написано».
Волк Самуэль кивнул в сторону входа в пирамиду. Над ним в камне была высечена надпись «Пирамида сфинксов». По бокам от входа сидели два каменных сфинкса с телом льва и головой обезьяны.
«Вот это сфинксы, это я понимаю», — заявил Марио. «Как раз про таких я читал в сказках. А то выдумали, понимаешь, сердце одного зверя, хватка другого.
— А почему бы и нет? — возразил Улис. — Никто же их на самом деле не видел. Остается простор для воображения. Они приблизились к строению вплотную.
— О, тут и еще надписи,
— сказал Марио, указывая пальцем. Действительно, стену пирамиды в изобилии покрывали выцарапанные острыми предметами надписи. Енотик Вадим и слоник Генри были тут. «Давайте ляжем костьми, злостные скелеты. Старое кладбище для покойников, живые вон. Чуваки, где мой череп?» Это не смешно. «Смерти нет, жизни нет. Смерть не есть конец, жизнь не есть начало. Зомби-дураки. Сами вы дураки, зомби. Сами вы зомби, дураки. Пантера Клара плюс Волк Самуэль равно юный Уйсур». Последняя надпись ужасно возмутила Волка Самуэля. Улис и Марио поначалу решили, что возмущение призрака вызвал сам факт упоминания его семьи в этой настенной хронике, но, как оказалось, дело было в другом.
«Да что ж такое?» — сердился Самуэль. «Опять пишут «волк» с маленькой буквы. Я миллион раз всем объяснял, что у потомков аристократических фамилий название вида пишется с большой. Вот вас, Лис Улис, когда-нибудь писали с маленькой буквы?»
«Нет», — улыбнулся Улис.
«Видите? Никакой справедливости. Все, мне надоело. Отныне буду водиться только с грамотными привидениями».
Марио хихикнул.
«Ага, они грамотные обидятся и начнут Самуэль тоже с маленькой буквы писать».
«Уважаемый Самуэль, понимаю и разделяю ваше негодование, но хотел бы напомнить о нашей просьбе», — сказал Улис.
«Да-да, конечно», — сполошился волк. «Следуйте за мной».
Вслед за призраком Улис и Марио обогнули пирамиду и вскоре оказались возле массивной могильной плиты. На гранитном надгробии полустерлась надпись: «Здесь покоится Скрытус Тайноходус, великий невидимый зверь».
«Нам сюда»,
— волк Самуэль кивнул в сторону плиты.
«Мне еще рано», — поморщился Марио.
«Это не могила», — догадался Улис. «Подземный ход, не так ли?»
«Верно»,
— ответил призрак.
«Он ведет в пирамиду».
«Надо же», — удивился Улис. «Есть и пирамиды, и тайный ход. Все как положено на Востоке».
«Нет только похороненных. Никаких костей или мумий», — заметил Куала. «Что слегка отличает нашу пирамиду от классических. Может, это не настоящая пирамида? Может, это декорации, и здесь просто когда-то собирались снимать кино?»
«В те времена не было кино», — возразил волк Самуэль.
«Ну, так я же и не сказал, что они его сняли. Они только собирались, но кино еще не изобрели, и у них ничего не вышло. Это великая трагедия прошлого».
Призрак не стал развивать эту тему. Он опустился на землю возле могильной плиты и сказал:
«Помогите сдвинуть, мне одному не справиться. Силы не те, что при жизни. Вот когда я был жив, то 10 таких плит одной левой трогал».
Улис и Марио наклонились и совместными усилиями отодвинули плиту в сторону. Свет луны упал на неровные каменные ступеньки, ведущие под землю.
«Вперед!»
— скомандовал волк Самуэль и нырнул в подземный ход.
«Только осторожно, не споткнитесь, а то останетесь без лап».
«Ну и ладно», — мрачно ответил шпион. «Никогда не любил свои лапы».
Улис и Марио вытащили карманные фонари и последовали за провожатым. Узкий подземный ход привел их к другим ступенькам, поднявшись по которым они оказались в замкнутом пространстве, несколько тесноватом для троих. Волк Самуэль хоть и был привидением, а место себе требовал как живой.
«Мы внутри саркофага», — пояснил он.
«Тут и я чувствую себя мумией», — понимающе отозвался Марио.
Теперь, когда они очутились в пирамиде, шумная музыка слышалась особенно шумно, даже несмотря на каменные стены саркофага.
«Классный музон»,
— одобрил шпион.
«Это же «Чугунные войны», суперская группа, я в детстве ее обожал».
«Выключите фонари», — велел волк Самуэль.
Он дотронулся призрачными лапами до крышки саркофага,
На это у него сил хватило, и во всех стенках открылись многочисленные крохотные отверстия, похожие на дверные глазки. В них тут же хлынул свет. Друзья прильнули к отверстиям. Их взглядом открылся зал, будто сошедший с фотографий, сделанных в пирамидах на Востоке. Колонны, саркофаги, статуи, копья, барельефы и фрески, изображающие древних божеств и сцены загробной жизни. Посреди зала на полу стоял магнитофон, из которого и гремели чугунные войны. Вокруг него сидело пять зверей — волк, пес, ягуар, кошка и пантера. Все молодые, одетые в черные кожаные куртки с множеством заклепок и сжимающие в лапах мотоциклетные шлемы. Пол около них был усеян окурками, бутылками и банками от разных газированных напитков. Взгляды сидящих были устремлены в центр круга, где рядом с магнитофоном трясся в бесноватом танце шестой зверь — кролик, тоже молодой, одетый в черное. Кролик прыгал, махал лапами и орал, как ему казалось, мелодию звучащей песни. Ягуар встал, подошел к магнитофону и выключил музыку. На пирамиду обрушилась оглушительная тишина. «Ты прошел последнее испытание», — прозвучал в этой тишине торжественный голос ягуара. Кролик снова запрыгал, на этот раз уже от радости. По мордам сидящих зверей скользнули мимолетные ухмылки. «Какое имя ты возьмешь себе, о новообращенный?» — спросил ягуар. «Карл», — не задумываясь, ответил кролик. Сфинксы преисподней одобрительно закивали. Ягуар обнял новообращенного. «Тезка! А прозвище какое?» «Гордоухий!» — отозвался кролик. Было ясно, что прозвище он придумал заранее.
«Так вот как эти Карлы и Магды друг друга различают. По прозвищам», — прошептал Марио, внимательно наблюдая за этой сценой.
«Карл Гордоухий!» — воскликнул ягуар, отойдя в сторону и простирая лапы в сторону карлика. «Ты стоишь на пороге величайшего события в твоей жизни. Ты будешь служить темному властелину, противостоять роботам, повелевать ветрами, ворочать реками, что берут свое начало в дельте Нила и в Альфе Центавра. Ты укажешь путь космическому первозверю, выпьешь со сверхобезьяном, укротишь кометы, плюнешь с луны, свергнешь тайное правительство, пристыдишь презренного обывателя, узришь конец вселенной и начало новой эры, проникнешь в тайны мироздания и не поверишь в них. Сосчитаешь до семи, ты станешь сфинксом преисподней». Марио наклонился к Улиссу и прошептал.
«Слушай, ты же много читал, верно? Что означает этот набор слов?»
«Он означает, что этот парень тоже много читал», — ответил Лис, но ничего не понял. Шпион кивнул.
«Зато я, кажется, понял, что мне напоминает эта пламенная речь. Моя бабушка покупала на рынке всякие овощи, фрукты, коренья, ягоды, колбаски, шоколадки, а потом все это смешивала. Получались мозги этого парня».
Тем временем ягуар перевел дух и произнес. «Но все это только в том случае, если магистр одобрит твою кандидатуру. Мы-то согласны, но последнее слово — за магистром». Кролик возбужденно закивал головой, аж уши замелькали. «Да-да, я понимаю, конечно». Ягуар снисходительно похлопал его по плечу. «Молодец. Завтра увидишься с магистром». Улис повернулся к Марио и уверенно заявил. «Мы тоже должны увидеться с магистром, кем бы он там ни был. Потому что если у этой кучки Карлов и Магд есть верхушка, то нам нужна именно она».
«Согласен», — ответил Куала. «И что теперь? Станем сфинксами преисподней?»
«Да». Они выбрались наружу, вернули могильную плиту на место, попрощались с волком Самуэлем и заспешили в пирамиду. Друзья обнаружили сфинксов преисподней, пьющими газированные напитки, курящими сигареты и громко подпевающими чугунным воинам. Причем новообращенный кролик Карл Гордоухий усердствовал сильнее всех. Лису, Лис и Марио были встречены молодыми зверями в высшей степени неприветливо. Музыку немедленно выключили, и вся шестерка подскочила к непрошенным гостям. «Чего приперлись? А ну валите отсюда!» Улис и Марио не ожидали радушного приема, но от такой агрессивности они все же несколько растерялись.
«Да мы просто мимо проходили», —
— неуверенно сказал Куала.
«И решили заглянуть».
«Не на что тут глядеть», — зло ответили им. «Эта пирамида не для вас. Здесь собираются только подлинные романтики и идеалисты. Понял, мокрица сумчатая?»
Марио понял. Подлинные романтики и идеалисты демонстрировали полную готовность перейти к романтичному и идеалистичному насилию. Улис решил, что времени на цивилизованные переговоры просто нет. Значит, романтиков и идеалистов надо срочно отвлечь на что-нибудь поважнее насилия. А это как раз вовсе не сложно. «Мы хотим стать сфинксами преисподней», — твердо сообщил лис. Теперь уже растерялись молодые звери.
«Сфинксы?» — переспросил ягуар, неубедительно изображая удивление. «Какие такие сфинксы?»
«Такие. Вы».
«Не понимаю, о чем вы», — деланно рассмеялся ягуар.
«Понимаете», — резко произнес Улис и многозначительно добавил. «Мы от Карла и Магды».
От агрессивности сфинксов преисподней не осталось и следа.
«Ах, вот оно что!» — протянул ягуар.
«Так бы и сказали. Тогда вы знаете, что должны пройти испытания».
«Мы знаем», — подтвердили Улис и Марио.
«Хорошо. В таком случае приходите сегодня в 2 часа ночи на старое кладбище к гробнице сфинксов».
«Так ведь сейчас уже 1:55», — заметил Марио.
«Ну так и вы уже здесь. Ваше счастье, что не опоздали. Назовите свои имена, хотя они вам уже, скорее всего, не пригодятся».
Лис, Улис и Марио назвались. Сфинксы тоже представились. Ягуара звали Карл Кроваво-Справедливый, волка Карл Бешено-Хладнокровный, пса Карл Пугающе-Неожиданный, кошку Магда Великокогтистая и пантеру Магда Перепончатокрылая. Затем ягуар велел всем усесться на пол вокруг магнитофона.
«Приступим к испытанию», — он повернулся к Марио. «Начнем с тебя. Почему ты решил, что можешь стать сфинксом? Разве в тебе обитают 2 зверя одновременно?»
«О, да», —
не задумываясь, ответил Марио.
«Наша семья родственна сфинксом. Моя сестра Куала в душе была русалка. У нее был такой роскошный рыбий хвост. Она мне про него все уши прожужжала. Да еще она немножко была шмель».
«Где же она сейчас?»
«Не знаю, уплыла куда-то с другими русалками. А может, улетела с другими шмелями».
«Ну хорошо, твоя сестра русалка. Но почему из этого следует, что ты сфинкс?»
«А кто же еще? Не русалка же!»
Ягуар повернулся к Улису.
«А ты что скажешь?»
Лис был лаконичен. «У меня сердце льва и хватка орла». Молодые звери вздрогнули. Лис-Улис произнес фразу, которая была лозунгом сфинксов преисподней, и к этому они готовы не были.
«Ладно», — сказал ягуар. «Следующее испытание. Ответь-ка, Лис-Улис, сколько будет 2×2?»
«Это еще что за вопрос?» Лис-Улис еле сдержался, чтобы автоматически не ответить 4.
«Стоп», — одернул он себя. «Что-то тут не так, надо быть осторожнее». Что ему уже известно о сфинксах преисподней? Это молодые звери с кашей в головах, не блещущие, судя по всему, ни интеллектом, ни образованием, зато преисполненные чувством собственного превосходства и исключительности, причем без всяких на то оснований. В голове у лиса промелькнули детали речи ягуара, обращенной к кролику. Там было что-то про темного властелина, тайное правительство, презренных обывателей. Теперь ясно. Сфинксы преисподней падки на всякие крайности, теории заговоров и тому подобные вещи. Их привлекает все радикальное и экстремальное, все, что позволяет им чувствовать себя не такими, как все, особенными, приобщенными к тайным знаниям и скрываемым от презренных обывателей истинам. Какая разница, что и зачем? Главное — быть против системы. И не важно, что из себя представляет эта самая система. Тот-то у них в мозгах такой хаос. Значит, сколько будет 2×2? Ну-ну. Улис вспомнил о малочисленной экстремистской группе ученых-любителей, выступающих за пересмотр математики. Они утверждают, что в течение множества веков под видом математических фактов зверям подсовывают всякую ложь. Таблицу умножения эти пересмотрщики называют крупнейшей аферой в истории науки. Определенно, такая теория должна казаться сфинксом преисподней
правдивый и привлекательный. «Ну?» — прервал его размышление ягуар. «Так сколько будет дважды два?» 15, убежденно ответил Улисс. «Ну, или 106. Главное, что не 4, потому что таблица умножения — вранье». Ягуар казался довольным. «А ты что скажешь?» — спросил он Марио. Тот понятия не имел, почему Улисс понес такую ахинею, но поскольку она сработала, ответил.
«Дважды два равняется квадрату гипотенузы».
Последнее слово озадачило малообразованных сфинксов преисподней, и Марио понял, что перестарался, так что он решил срочно внести ясность.
«Гипотенуза не равняется 4, вот что важно».
Ответ был принят.
Ягуар задал Марио следующий вопрос. Какую музыку следует слушать сфинксам преисподней? Тут Коала оказался в своей стихии. Его вкусы совпадали со вкусами этих ребят, хотя в глубине души шпиона это расстраивало. Разве правильно, что эти дурачки любят хорошую музыку? Ему было бы куда комфортнее, если бы они слушали какую-нибудь попсу. Ну да ладно.
Сфинксы преисподней должны слушать быструю, шумную музыку, исполняемую на визжащих электрогитарах, чугунных воинов, например, или чертовских бесов.
Молодые звери издали одобрительный вой. «Обожаю чугунных воинов», — вставил Улисс, — особенно вот эту песню. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ягуар встал и торжественно произнес. «Вы прошли испытание!» Кролик вскочил и возмущенно воскликнул. «Как прошли? Так нечестно! Они не танцевали!» Но ягуар его осадил. «Они не должны танцевать, потому что, в отличие от тебя, Карл Гордоухий, с честью прошли все начальные испытания, а ты их не прошел. Сядь!» Пристыженный кролик рухнул на пол и попытался сделать вид, что он часть интерьера. «Какие имена вы возьмете себе, о новообращенные?» — спросил ягуар. «Улисс, хотите имя Карл?» Улисс оглядел стоящих перед ним Карлов и пришел к выводу, что для одной пирамиды их уже более чем достаточно. «Лучше Бенджамин. Можете звать меня просто Бенни». «А прозвище?» «Бенджамин Путешествующий», — ответил Улисс. Ягуар кивнул и повернулся к Марио.
«А я себе беру имя Магда», — заявил Куала. «Что уставились? Я могу взять имя Магда?»
«Это женское имя», — обескураженно заметил ягуар.
«Это оно, когда без прозвища женское», — возразил Марио. «А с прозвищем будет мужское. Зовите меня Магда Мужественный».
Сфинксы преисподней нахмурились. Это было что-то новое, и они не знали, как реагировать. Поэтому ягуар сказал: «Это решит магистр. Все равно от него зависит, станете вы одними из нас или нет. Завтра вы с ним увидитесь». «А как зовут магистра?» — поинтересовался Улисс. «Карл», — ответил ягуар.
«Надо же!» — удивленно вскинул брови Марио.
А Улисс ничего не сказал. Он впервые подумал, что поиски Вероники грозят затянуться на неопределенный срок, а каждый потерянный день увеличивает опасность вовлечения девочки в судьбу этого мира. Видимо, надо поискать еще ниточки, не зацикливаясь на одних только сфинксах преисподней. Развешенные по стенам электрические светильники усиленно притворялись факелами. Для этой цели в них были вкручены специальные лампочки, дающие неровный мерцающий свет. С потолка на прочных нитках свисали трупики насекомых, в основном пауков и мух. Мухи были убиты пауками, а пауки — обитателями комнаты. Последних было двое — самец и самка, вид которых не угадывался из-за закрытых черных одеяний, огромных очков самца и вуали самки. Окажись здесь Вероника, она бы немедленно узнала Карла и Магду. Прорицательница держала в лапах восковую фигуру некоего зверя семейства кошачьих. Совсем недавно тело животного выкрасили в белый цвет. Краска еще даже не успела высохнуть. Ее резкий запах пропитал тяжелый воздух в комнате. Тонкой кистью Магда нарисовала на морде куклы два крохотных красных глаза. Затем обернула ее в кусок ярко-алой ткани, оставив снаружи только морду. Левой лапой ясновидящая подняла куклу на уровень глаз,
правой взяла одну из длинных игл, что в изобилии валялись перед ней на столике, и ликующе произнесла:
«Немрод, скоро ты поймешь, что не стоит становиться у меня на пути».
Острая игла с легкостью вонзилась в восковое тело куклы.